Братья и сестры, слава Богу, что у нас есть возможность еще быть вместе. У нас остается совсем немножко времени для того, чтобы мы могли поиметь общение друг с другом и совершить то, что должны мы сделать. Я приведу, перед тем, как я начну говорить слово свое, я хотел привести высказывание Спержина по части того, что мы уже с вами рассматривали много раз, покаяние. Христианин никогда не должен прекращать каяться, потому что, говорит он, боюсь, он никогда не прекращает грешить. И поэтому это часть нашей жизни. Пока мы смотрим на себя и на других, которые, как и мы, нам кажется, у нас все в порядке. Но когда мы смотрим себя или попадаем во свет Божьего откровения, тогда мы видим, как Исаия, что мы негодны, мы не способны. И я думаю, что сегодня, когда у нас есть возможность быть на рубеже, нам очень важно сегодня, как вот тому человеку, который белье свое должен был расправить и бросить в стиральную машину, а потом снова его расправить и бросить его в сушильный шкаф, тогда есть гарантия, что белье будет в хорошей кондиции. Так и нам сегодня, всматриваясь в свою жизнь, мы без Духа Господня не способны правильно сделать выводы для нас. И вы знаете, у меня хорошее слово сегодня есть для нас. Я постараюсь, чтобы как можно его короче сказать. Потому что то, что у меня есть, оно действительно, наверное, надолго. Володя беспокоится, что ему места не останется. Итак, 49-й псалом, 23 стиха. Это псалом Асафа, 49-й псалом. «Бог, богов Господь, возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, а вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду Его, ибо судья сей есть народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы я буду укорять тебя, всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, пью ли кровь козлов, принеси в жертву Богу хвалу, воздай Всевышнему обеты твои, призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое, слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал. Я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Удивительно. Мы иногда способны идеализировать свое служение. Мы иногда способны восхищаться вещами, где нужно плакать и скорбеть. У нас не всегда бывает правильная оценка нашему с вами служению. И правильную оценку делает только Бог. Священное Писание четко и определенно, что высоко у человеков, то мерзость пред лицом Бога. Об этом говорит в Новом Завете, в Евангелии Иисус Христос. И это слово, оно повторяется много раз. Мы иногда не видим тех вещей, которые должно видеть. И мы их можем видеть правильно только во свете Божьего Слова, Божьего Откровения. Сегодняшнее мое служение, оно носит вопрос, не тщетно ли твое служение Богу? Я люблю ставить вопросы. И последнее время мы часто задаем эти вопросы для того, чтобы на них отвечали. Для того, чтобы нам легче было правильно делать анализ исследования своей жизни и своему служению. В сущности, вот именно об этом говорит Асаф. Он был похож на нас с вами, но был один из трех великих мужей, регентов левитского хора. Один из главных, их было всего три. Асаф, его имя означает собиратель. Он действительно на страницах книги псалмов есть 12 псалмов. 72 по 82, ровно 10, это принадлежат творению Асафа, регента хора. Дирижером музыкантов. Он управлял музыкальным служением, и он управлял кимвалами, и играл очень громко, так в Писании, по крайней мере, написано об этом. Всего 12 его псалмов. Самый первый его псалом – это 49-й, который мы прочитали. Тема этого псалма очень актуальна и насущная, потому что он проводит анализ, делает экзамен той работе, которую мы сегодня делаем. Он не только был регент, он не только был дирижер оркестра, он был еще и прозорливцем. Это он был пророком. И поэтому его слова, они пророчески смотрят на то дело, которое Бог когда-то должен совершить в жизни. В будущем, но и сегодня в нашем собрании тоже Бог проходит и делает экзамен сегодня моей и твоей работе. Нашему с вами служению делает Господь работу. Поэтому мы уже сразу с самого очертили круг народов. Мы говорим о том, что не тщетно ли наше служение, которое мы совершаем сегодня пред Господом. Псалом 49 по характеру обличительный. Здесь Бог что-то заметил, и Бог что-то говорит через Асафа своему народу. По содержанию этот Псалом 49 является пророческим, эсхатологическим. Этот Божий суд может совершаться сегодня, вот когда мы стоим перед рубежом Нового года. Но он когда-то в своей полноте осуществится тогда, когда Бог выйдет, чтобы судить вселенную, и тогда огонь пройдет дело каждого из нас. И кто-то получит награду, а кто-то потерпит урон. Главная мысль, которую здесь проводит Асаф, она заключается в том, чтобы призвать нас к искреннему, осмысленному, сердечному служению и посвящению Господу. Это главная мысль. Структура этого псалма очень простая. Она имеет всего 4 раздела. Первый раздел – это с 1 по 6. Бог призывает живущих на земле преклонить ухо к слышанию Божьего обличения. С 1 по 6. Второй раздел – с 7 по 15. Бог объясняет, какое служение Он ожидает от человека верующего, служащего Ему. Третье. Бог осуждает нечестивых. Это 16 стих по 21 включительно. За нарушение Его заповедей. И последнее, четвертое. Спасение Божие явлено и совершено. Всего четыре раздела. Иногда бывают наши богослужения, нам кажутся торжественными, как сегодня мы пользуемся и слушаем наших музыкантов. Оно бывает искусным, оно бывает пристройным, оно бывает чинным и оно бывает пышным. Но так ли всегда видит Господь? Мы с вами прочитали, а здесь, смотрите, братья мои и сестры, в данном случае Бог смотрит не на то, с чем люди приходят. И мы уже с вами говорили, что можно принести быков, можно приводить коров к жертвеннику, и можно приходить с птичками, с воробушками, с горлицами или голубями. И кажется, ну как можно сопоставить теленка годовалого и вот этих маленьких птичек. Но Бог смотрит и взвешивает не сколько весит эта тушка. Бог смотрит и взвешивает сердце человека, который приходит пред его лицо с даром. И поэтому здесь написано, что люди, когда приносили, и Господь прямо здесь говорит, что не за жертвы твои, 8 стих, я буду укорять тебя. Укоризны идут от Господа Бога, серьезные замечания в адрес приходящих. Не за жертвы твои я буду укорять тебя, всесожжения твои всегда предо мною. Бога что-то встревожило, он увидел лицемерное, он увидел равнодушное, он увидел ритуальное, показное, бессердечное, смею сказать, служение людей, которые являлись храм, преджертвенник Господень. И это тревожило Господа. И он об этом стал говорить через своего раба Асафа к своему народу. Бог никогда, послушайте меня, Бог никогда не удовлетворится показным и внешним. Но Бог всегда благосклонно будет, если он будет видеть наше сердце там, вместе с нашей жертвой. И поэтому посмотрите, как в Священном Писании написано в Матфея, 15 глава, 7 стих, 8 и 9. Я думаю, что братья помогут мне. «Лицемеры, — говорит Иисус Христос, — хорошо о вас пророчествовал пророк Исаия, говоря, приближаются ко мне люди эти устами своими». Замечаете? Причину беспокойства Божия. «Приближаются ко мне люди эти устами своими, чтут меня языком своим, сердце же их далеко отстоит от меня». Нету сердца. Бог не видит сердца к тому, кто пришел во дворы его с даром. Он видит скотину, он видит животных, но он не видит сердца. Оно очень далеко от Господа Бога. И 9 стих, смотрите, констатация какая. «Но тщетно чтут меня». Бесполезно. Бог не видит, Бог не приемлет того, с чем стоит человек. Почему? Далеко человек сердцем от Господа Бога. И это Иисус говорит. Это Иисус говорит. Поэтому Господь Бог не пленяется внешним, его интересует иное, невидимое, но зримое для него самого, чего человек не может видеть, но Богу открыты все сердца и глубины этого сердца, поэтому он смотрит. И поэтому смотрите, что он видит: бессердечное отношение к Богу, лицемерное отношение к ближнему своему. Это два греха, которых свойственны были народу Завета. Бессердечное отношение к Господу Богу. И второе, неправильное отношение с ближним своим, с которым Господь нас сводит. Это две вещи, которые представляет нам Асаф. Что нам нужно знать, чтобы наше служение не стало бесполезным? Первое. Бог судит тех, кто служит по обряду, без искренности, без настоящей хвалы в сердце, без послушания Его заповедям. Что Бог делает для этого? Мы с вами читаем, Бог призывает на суд. Бог не может молчать тогда, когда Он видит неустройство и видит неправильное служение. И Бог начинает говорить. Посмотрите, Бог богов Господь возглаголал. Здесь есть три значения. И когда я смотрел и просматривал вот комментарии на этот стих, то вы заметили, что в русской синодальной Библии написано «Бог богов» с маленькой. Вроде бы на первый взгляд можно заключить, что здесь речь идет «Бог над всеми языческими богами». Да у Бога живого, настоящего, какое может быть общность с теми, кто не Бог, которые не разговаривают и которые не отвечают. Это то, что имидж человек сюда внес, и он думает, что он разговаривает. Они молчат, они никогда ничего не произносят, эти пучеглазые идолы языческих богов. Но здесь речь идет, интересно, когда я просмотрел места Писания, здесь идет о титулах Господа Бога. Какие здесь титулы, имена в настоящем написаны? Это Бог открывает себя в трех значениях, его титулы. Эль, Бог, Эль. Второе, Элохим. И третье, Яхве. Первое слово Эль, Эль Шадай. Вы знаете, с этим связано очень много слова. Эль Элион, Эль Рой, Бог видящий меня, Эль Алам. Свидетель, Бог свидетель мой. Но слово Эль, его как титул, это значит Бог силовых структур. Это сегодня, как у нас в Америке, Гейтс. Он ведает всеми военными силами Америки. И он знает, куда что посылать, и где кого снимать, и куда ставить. Он ведает всем этим. Вот точно так здесь Бог открывает свое имя, как Бог силовых структур. Второе имя мы находим, что это Элохим, сильнейший, всемогущий Бог. Это Бог, который сотворил весь мир один. Когда в хаосе, во тьме навел порядок, это Элохим, всемогущий Бог. И это имя встречается на страницах Библии 2500 раз. Есть ли для него что-то невозможное? Я все могу, говорит Бог. Это Бог Элохим. И заветное имя Яхве, оно встречается 5300 на страницах Ветхого Завета. 5300. Это Бог, который бывает. Это Бог, который говорит, я буду делать все свое и брошу все, что у меня есть, на помощь тебе, но я сделаю так, что ты свою часть тоже выполнишь. И этого Бог достиг в Моисее, когда он с ним соприкоснулся, и Моисей говорит, что я скажу народу своему, он сказал, скажи, что сущий послал тебя к ним. И народ, когда услышал это имя, он пал, преклонился и поклонился. Это именно вот все то, в чем мы нуждаемся, оно олицетворяет здесь. И поэтому посмотрите, Бог богов возглаголал, он заговорил. И заговорил он так, что, смотрите, его голос, он стал достоянием, это громко говорит он. Возглаголать, это значит громко провозгласить что-то очень важное. И эта весть, она не была, знаете, для людей, которые в маленьком собрании, как наше, в какой-то потаенной тайной комнате на ушко. Бог провозгласил и декларировал о своем суде всем. Посмотрите, как мы с вами читаем. Бог богов возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Скажите, когда солнце встает и светит на землю, оно и северный полюс захватывает, и южный полюс захватывает. И пока земля вращается вокруг солнца, все, ничто не сокрыто от него. Это солнце так действует. И Бог говорит, что я когда начинаю говорить, то меня слышат все концы. Нету такого человека, который бы не услышал это. И поэтому это касается особых людей. Мы с вами читаем на страницах Священного Писания, этого Псалма 5 стих. «Кого же Бог зовет на суд свой? Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». Есть у Бога особые заветные отношения со своим народом, и Он зовет этих людей. И у Него есть что сказать этим людям. И заметьте, здесь не только об этом говорится, но здесь говорится о том, что Бог говорит это Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Второй стих. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Братья мои и сестры, вы замечаете, что когда мы с вами читали о том, как устраивалась скиния, собрание, то там нужно было людей, не просто там, которые что бы делали там, непонятно, что делают. Были искусные люди, которые очень умели и понимали мудро, как делать эту работу. Потому что нужно было сделать красиво все это. И Бог действительно наш, Он творец красоты. И когда мы с вами читаем дни творения, которые были в хаосе, когда тьма над бездной была, когда хаос правил нашим миром во вселенной, то Бог навел порядок. И когда Он повелел быть свету и отделил свет от тьмы, что Бог сказал? Хорошо. А помните, закончилось чем? Хорошо, весьма, весьма хорошо. Бог находил отраду в делах рук своих. Его дело, оно всегда красиво, оно всегда совершенно. И Бог, который идет с нами на суд, это Бог, у которого все хорошо. Мы иногда делаем так и смотрим и говорим, ну, а кто это делал? А, у него все так. Руки не там растут. Но мы с вами имеем дело с Богом красивым. И Он на страницах Священного Писания себя открывает, что Он ревнует по нас. Помните, Павел, как пишет в послании к Ефесянам? О том, что ревную о вас представить Богу девой чистой, без пятна и порока. И за это он подвязался и молился, чтобы мы, как невеста, были не просто, как, знаете, Золушка, которая у печки там прожгла свой сарафан и платье там уже давно не стиранное. Бог думает совершенно другими категориями о нас. И поэтому, когда мы говорим о том, что Бог открывается с Сиона, который есть верх красоты, заметьте, ведь то, что связано сегодня с Сионом, это в Сионе должен выйти закон. В Сионе должен открыться источник для омытия греха и нечистоты, потому что туда придет Иисус, и его на северной стороне Сиона выведут за город и убьют руками беззаконных. Но его смерть станет искуплением нас, грешных людей. В Иерусалиме родится первая церковь. В Иерусалиме Иисус Христос воскреснет и начнет являться своим избранным. С Иерусалима, с этой горы он уйдет наверх, к Отцу Своему Небесному, и второй раз явится для того, чтобы судить своих, судить живые народы. Это Господь будет делать. Поэтому смотрите, это место, оно называется красивым местом. Посмотрите, как об этом пишут сыны Кореевы в 47-м псалме. «Велик Господь, всехвален в ограде Бога нашего на святой горе Его, прекрасная возвышенность», третий стих. «Радость всей земли, гора Сион, на северной стороне ее город великого царя, Бог в жилищах его ведом, как заступник». Посмотрите. Десятый стих. «Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего, как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются дочери иудейские ради судов Твоих, Господи». Посмотрите, как сыны Кореи воспевают то место, которое избрал Господь. Господь местом жительства для себя. И поэтому, когда мы смотрим на все это говорит нам о том, что насколько слава Господня, она наполняет землю. И Он не только являет Себя нам как грозный судья, Он еще говорит о том, что Я являюсь величественным Богом. Посмотрите, здесь написано 3 стих. «Идет Бог наш и не в безмолвии». У Него есть что-то сказать нам, и Он будет говорить. И посмотрите, как представлено. Перед Ним, то есть перед Господом, идет огонь поедающий, а вокруг Его сильная буря. Это реальность нашей картины. Первое послание Коринфянам, 3 глава написано: «Придет день Христов, одетый в огонь, который испытает дело каждого из нас, братья и сестры. Мое и ваше дело, оно пройдет через огонь. И все, что не угодно, оно уничтожится огнем. А то, что удовлетворяет Бога, оно очистится и станет лучше». Поэтому посмотрите, сколько мест Священного Писания говорят нам об этом. Что вершится. И мы с вами прочитаем, как это говорит громко. А в книгах Священного Писания, смотрите, как написано об этом в 24 главе Евангелия Матфея, 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его отров от края небес и до...» Кто это сделает? Господь сделает. Господь сказал, и кто воспротивится Ему, кто не послушается Его. Поэтому мы с вами и читаем об этом, что этот громогласный будет глаз, который никто из людей не сможет проигнорировать. Это будет истинный, праведный и справедливый. Посмотрите, у Бога, Бог на самом деле, которому мы чтим и поклоняемся, Он знает все. Ему не надо сегодня на ухо шептать, чтобы рассказать информацию о нашем ближнем. Он сам все знает. Тогда зачем Ему свидетели, если Он все знает? Иов говорит, что если кого Он заключит в заключение, посадит, кто выпустит такого? Кто противостанет Его воле, что Он сделает? Это 11 глава, 10 стих книги Иова, так написано. Но здесь, когда мы с вами смотрим, что Он сам себя отречься не может, потому что в Священном Писании написано о том, что свидетельство двух свидетелей есть верное свидетельство. И поэтому Господь говорит, что Господь, Бог богов, будет свидетелем, который что-то знает против нас. А второе, Он призывает на суд небо и землю. Вышний суд, вышний, небо и землю. И собирает народ свой. Он судит народ свой. И поэтому Петр пишет в первом послании Петра 4:17, «Ибо время начаться суду с дома Божьего». Если это с нас начнется, он говорит, то каков конец непокоряющимся благовествованию Господа Иисуса Христа? Это реальная картина, которая должна происходить в нашей жизни. И Писание об этом говорит четко и конкретно. Мы уже с вами сказали о том, что Бог, которому мы служим, он является судьей справедливым. Он являет не только нам свою правду и свой голос, Он являет нам свою красоту, но Он являет нам и свой справедливый суд. Его суд справедливый. И Священное Писание говорит о том, что Бог наш есть судья праведный, всякий день строго взыскивающий. Слава Богу, братья мои и сестры. Но когда мы говорим сегодня о Боге, который действует как судья, заметьте, Бог не против нас. Он на нашей стороне. И поэтому об этом смотрите на Писании, 7 стих. «Буду свидетельствовать против тебя, я Бог». И подчеркивается снова, твой Бог, не чужой, твой Бог. Почему Он это делает? Сегодня уже Валера говорил, что Он долготерпит нас, ожидая нашего исправления. И поэтому, когда Бог имеет что-то сказать, Он надеется, что мы правильно услышим и исправим что-то в нашей жизни. Потому что если мы пропустим это мимо своих ушей, не положим это в сердце, написано: «Я восхищу, и никто не избавит от этого». Это последний стих, 22 стих говорит этого псалма. «Уразумейте это забывающее у Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего». Это серьезное предупреждение. И если сегодня мы смотрим на все это, братья мои и сестры, то возможность для нас есть поправить свое положение. Апостол Иоанн в первом послании, 7 и 8 стих в первой главе, он говорит, что если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам согрешения наши и очистит нас от всякой неправды. Это наша часть сегодня, которую Господь говорит, братья мои и сестры. Еще один момент, о котором мне хотелось сегодня напомнить нам, братья и сестры. Не только мы имеем дело с Богом, но Он что-то нам и говорит, что нам необходимо в нашей жизни, что Он хочет видеть в нас. Одно дело, что мы уже посмотрели с вами, как может быть наш формализм, ритуализм, сделать нас безучастными и бессердечными в нашем служении Господу Богу. И поэтому Господь смотрит на наше сердце, и Он хочет, чтобы мы научились чему-то. Вы знаете, отец очень в хороших отношениях был со своим сыном. И однажды сын пришел к нему и говорит: «Папа, мне нужно денег, мне нужно много денег. Я открываю дело, и мне для моего дела, для его развития нужны деньги». Отец был состоятельный человек, он ему дал определенную сумму. Сын ушел, 3 месяца нет, ни вестей нету, не звонит, не разговаривает. Потом прошло 4 месяца, он приходит и говорит: «Пап, я снова нуждаюсь в деньгах, мне еще нужно». Отец дал ему денег, сын посмотрел, очень удивился, потому что это было очень мало по сравнению с тем, что он ему первый раз дал. И он говорит: «А нету больше». Отец говорит: «Есть. Но я тебе дал столько, но еще сразу не даешь. Сынок, я хочу тебя чаще видеть у себя. Я тебе один раз дал, и ты на 4 месяца исчез. Я тебе даю ровно на неделю, чтобы ты снова пришел ко мне. Я хочу тебя видеть чаще». Мы иногда так заняты своим делом, что мы забываем, кому мы служим. И у нас нет времени встретиться с ним и побеседовать с ним, чтобы он мог нас откорректировать, ладно ли мы ведем себя в нашем служении. У этих людей что-то случилось. Они не стали пьяницами, они не стали блудниками, но у них сердце стало далеко от Бога. Очень большое расстояние. У меня есть вопрос сегодня. Когда ты занят служением, когда ты посещаешь дом молитвы, кружки, когда ты посещаешь спевку хора, сердце твое где? Что бы увидел сегодня Господь, если бы Он заглянул в твое сердце? Сделай сегодня ответ на этот вопрос сам в себе, но только призови на помощь Духа Господня. Поэтому пусть Господь сегодня, когда Он беседует с нами, чтобы Он дал нам возможность правильно посмотреть на наше служение. Посмотрите здесь, как написано, что нужно сегодня Господу, на что Он обращает внимание. Это 14 стих. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои». Братья и сестры, подумайте сегодня, вот предложение, с которым Бог стучится к народу своему. Когда последний раз ты приносил Богу хвалу, жертву хвалы? Когда ты его славословил? За что ты благодаришь Бога? Посмотрите, Господь сегодня говорит: «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои». Это не пустое. На страницах Священного Писания очень много мест Священного Писания, которые говорят о том, что является интересным для Бога. Посмотрите, Псалом 21, стих 26. «А тебе хвала моя в собрании праведников». Это Давид говорит о том, что у него всегда находились слова, по которым его узнавали. Он хвалился Богом в собрании святых. 33-й псалом, стих 2. «Хвала ему непрестанно на устах моих». Это опять же псалмопевец говорит. Псалом 5. «Будут хвалиться тобою любящие имя Твое». Священное Писание говорит через Иеремию, пророка, 9 глава, 24 стих. «Хвалящийся, хвались Господом! Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся, хвались тем, что знает и разумеет меня». Ох, как мало сегодня в наших собраниях людей, которые хвалятся Богом. И я думаю, что сегодня Господь говорит о том, что принеси жертву хвалы. Вопрос сегодня резонный, когда последний раз ты приходил добровольно с этой лицо Господа? Когда ты последний раз воздавал Господу обеты свои? Посмотрите, когда-то шел скиталец из дома отца и матери, когда брат захотел его убить, это Иаков, и он говорит: «Господи, если ты будешь со мною, и если ты не лишишь меня воды и хлеба и теплой одежды, то из всего, что ты дашь мне, я дам десятую часть». И Иаков выполнил это, а Бог ему напомнил, когда он стал забывать о своем обещании. И Иаков поправил свое положение. Сегодня для нас правильное, Бога интересующее служение, когда мы приносим жертву хвалы и когда мы воздаем наши обеты. 15 стих здесь написано: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Много скорбей в нашей жизни, не так ли? У нас болеют жены, болеют дети, болеют наши старики, матеря, бабушки и дедушки. У нас очень много скорбей. У нас жизнь соткана из скорбей. И интересно, реакция, которую Господь бросает нам вызов и говорит: «Я хочу дать вам обет со своей стороны. Когда скорбь придет к вам, призовите меня». Вы знаете, мы зовем всех, мы будем всех, мы достаем всех. К нам пришло горе. Вы знаете, Виктор Семенович Рагузов в своей проповеди однажды подчеркивал такой случай, когда он приводил пример и говорит, что «я 30 лет несу служение пресвитера, я видел много разных людей, которые обращались к церкви. За все время я только имею два свидетельства, когда люди в скорбях благодарили Бога. Одно из них, брат прислал записку, говорит: радуюсь, поставили диагноз рак». Слово Священного Писания, оно многие вещи привычные ставит по-другому. Хвалимся и скорбями. Боже мой, говорится, что прибыль у меня подломился кусок. А люди верующие, люди Духа Господня, они хвалятся скорбями. Потому что в скорбях, в трудностях Бог что-то в нас достигает. И один святой муж Божий, который живет в Англии, Great British, он говорит такие слова, что мы должны благодарны быть Богу за каждую трудность, которая у нас в жизни встает. Потому что посредством этих трудностей Бог достигает в нас красоты и черт своего Сына, которого Он определил для каждого из нас. Поэтому здесь написано: «Призови меня в день скорби». Если вы имеете эти скорби, попробуйте быть послушными вот тому голосу, который сегодня Господь предлагает для нас. «Я избавлю тебя, и ты прославишь имя мое». Братья мои, сестры, другие 16 стих и дальше, они говорят о другом состоянии, как человек, который в неправильных отношениях с Господом, который по-своему оценивает и низводит благословенного, великого, превознесенного Бога, подобно самому себе, и старается его как-то обойти, Господа. Но Бог судит такого человека. И второе, что делает этот человек, он неправильно поступает с ближним своим. Посмотрите, здесь написано о том, что когда ты видишь вора, ты сходишься с ним, с прелюбодеями ты сообщаешься. Потом, смотрите, грехи уст его, уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. 20 стих. Сидишь, говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. И посмотрите, опять удивительно, Бог молчит. Бог не проявляет своей активности в этом случае, но написано, я это делал, я молчал, ты подумал, что я такой же, как ты. Посмотрите, что делается здесь, второе полустишие 21 стиха. Изобличу тебя, представлю пред глаза твои грехи твои. Поэтому посмотрите, когда человек не уразумеет этого обличения Господня, когда человек забывает Бога, здесь написано, я восхищу такого человека. Интересно, в оригинале здесь сказано, разорву в куски. Это страшное предупреждение сегодня. Господь бросает человеку, который не блюдет свои уста. И посмотрите, последний момент, который очень важен для нас, чтобы наше служение стало угодно, нужно иметь два качества. Всего только два. Но они очень важные и отмечены на страницах Писания. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтеня. Посмотрите. И кто наблюдает за путем своим. Вы знаете, наши глаза устроены так, что и ушки мы все слышим. И мы даже видим там, где нельзя ничего увидеть. Наши глаза видят. Но здесь сказано о том, что кто приносит хвалу, жертву хвалы, тот чтит меня. Бог это отмечает. Второе, кто наблюдает за другим. Или не так? А? Как написано? Кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение. Какое? Божие спасение. Вот в чем сегодня нуждаемся мы. Вот что необходимо проверить сегодня, провести инвентаризацию и проверить, действительно ли я так подвизаюсь. Действительно у меня тот огонь, который приемлем Господу. Тогда мы на правильном пути. У нас есть сегодня возможность встать на колени и помолиться. И если Господь сегодня что-то сказал нашим сердцам, братья и сестры, исповедуем это пред Господом. Поправим его, как Писание говорит, и он, будучи верен и праведен, простит и избавит нас от всякой неправды. А ему, возлюбившему нас, да будет слава, честь и поклонение. Аминь.